Побриться оказалось нелегкой задачей, так как руки у него все еще сильно тряслись, а бритье требует сугубой осторожности, даже если вы не позволяете себе пританцовывать во время этого занятия. Впрочем, отхвати Скрудж себе кончик носа, он преспокойно залепил бы рану пластырем и остался бы и тут вполне всем доволен. Наконец, приодевшись по-праздничному, он вышел из дому. По улицам уже валом валил народ, совсем как в то рождественское утро, которое Скрудж провел с духом нынешних святок, и, заложив руки за спину, Скрудж шагал по улице, сияющей улыбкой приветствуя каждого встречного. И такой был у него счастливый, располагающий к себе вид, что двое-трое прохожих, дружелюбно улыбнувшись в ответ, сказали ему: «Доброе утро, сэр, с праздником вас!» И Скрудж не раз говаривал потом, что слова эти прозвучали в его ушах райской музыкой. Не успел он отдалиться от дома, как увидел, что навстречу ему идет дородный господин, тот самый, что, зайдя к нему в контору, в сочельник вечером спросил: «Скруджи Марли, если не ошибаюсь?» У него упало сердце при мысли о том, каким взглядом подарит его этот почтенный старец, когда они сойдутся. Но он знал, что не должен уклоняться от предначертанного ему пути. «Приветствую вас, дорогой сэр», — сказал Скрудж, убыстряя шаг и протягивая обе руки старому джентльмену. «Надеюсь, вы успешно завершили вчера ваше предприятие. Вы затеяли очень доброе дело. Поздравляю вас с праздником, сэр!» «Мистер Скрудж?» «Совершенно верно», — отвечал Скрудж. «Это мое имя, но боюсь, что оно звучит для вас не очень-то приятно. Позвольте попросить у вас прощения. И вы меня очень обяжете, если...» Тут Скрудж прошептал ему что-то на ухо. «Господи помилуй!» — вскричал джентльмен, разину в рот от удивления. «Мой дорогой мистер Скрудж, вы шутите?» «Ни в коей мере», — сказал Скрудж. «И прошу вас, ни фартингом меньше. Поверьте, я этим лишь оплачиваю часть своих старинных долгов. Можете вы оказать мне это одолжение?» «Дорогой сэр», — сказал тот, пожимая ему руку, «я просто не знаю, как и благодарить вас. Такая щедрость...» «Прошу вас, ни слова больше», — прервал его Скрудж. «Доставьте мне удовольствие, зайдите меня проведать, очень вас прошу!» С радостью вскричал старый джентльмен, и не могло быть сомнения, что это говорилось от души. «Благодарю вас», — сказал Скрудж, — «тысячу раз благодарю, премного вам обязан, дай вам Бог здоровья!» Скрудж побывал в церкви, затем побродил по улицам. Он приглядывался к прохожим, спешившим мимо, гладил по головке детей, беседовал с нищими, заглядывал в окна квартир и в подвальные окна кухонь, и все, что он видел, наполняло его сердце радостью. Думал ли он когда-нибудь, что самая обычная прогулка, да и вообще что бы то ни было, может сделать его таким счастливым? А когда стало смеркаться, он направился к дому племянника. Не раз и не два прошелся он мимо дома туда и обратно, не решаясь постучать в дверь. Наконец, собравшись с духом, поднялся на крыльцо. «Дома хозяин?» — спросил он девушку, открывшую ему дверь. «Какая милая девушка, прекрасная девушка!» «Дома, сэр!» «А где он, моя прелесть?» — спросил Скрудж. «В столовой, сэр, и хозяйка тоже. Позвольте, я вас провожу». «Благодарю, ваш хозяин меня знает», — сказал Скрудж, уже взявшись за ручку двери в столовую. «Я пройду сам, моя дорогая». Он тихонько повернул ручку и просунул голову в дверь. Хозяева в эту минуту обозревали парадно накрытый обеденный стол. Молодые хозяева постоянно бывают исполнены беспокойства по поводу сервировки стола и готовы десятки раз проверять, все ли на месте. «Фред!» — позвал Скрудж. «Силы небесные! Как вздрогнула племянница!» Она сидела в углу, поставив ноги на скамеечку, и Скрудж совсем позабыл про нее в эту минуту, иначе он никогда и ни под каким видом не стал бы так ее пугать. «С нами крестная сила!» — вскричал Фред. «Кто это?» «Это я, твой дядюшка Скрудж! Я пришел к тебе пообедать! Ты примешь меня, Фред?» Примет ли он дядюшку? Да он на радостях едва не оторвал ему напрочь руку. Через 5 минут Скрудж уже чувствовал себя как дома. Такого сердечного приема он еще отродясь не встречал. Племянница выглядела совершенно так же, как в том видении, которое явилось ему накануне. То же самое можно было сказать и про Топпера, который вскоре пришел, и про пухленькую сестричку, которая появилась следом за ним, да и про всех, когда все были в сборе. А какой это был чудесный вечер! И какие чудесные игры! И какое чудесное единодушие во всем! Какое счастье! А на утро чуть свет. Скрудж уже сидел у себя в конторе. О, да! Он пришел с позаранок. Он горел желанием попасть туда раньше Боба Крэтчета и уличить клерка в том, что он опоздал на работу. Скрудж просто мечтал об этом. И это ему удалось. Да, удалось. Часы пробили 9, Боба нет. 9:45, Боба нет. Он опоздал ровно на 18.5 минут. Скрудж сидел за своей конторкой, настежь распахнув дверь, чтобы видеть, как Боб проскользнет в свой чуланчик. Еще за дверью Боб стащил с головы шляпу и размотал свой теплый шарф. И вот он уже сидел на табурете и с такой быстротой скрипел по бумаге пером, словно хотел догнать и оставить позади ускользнувшие от него 10 часов. «А вот и вы!» — проворчал Скрудж, подражая своему собственному вечному брюзжанию. «Как прикажете понять ваше появление на работе в этот час дня?»
«Прошу прощения, сэр», — сказал Боб. «Я в самом деле немного опоздал».
«Ах, вот как! Вы опоздали!» — подхватил Скрудж. «О да, мне тоже сдается, что вы опоздали. Будьте любезны, потрудитесь подойти сюда, сэр».
«Ведь это один единственный раз за весь год, сэр», — жалобно проговорил Боб, выползая из своего чуланчика. «Больше этого не будет, сэр. Я позволил себе вчера немного повеселиться».
«Ну вот что я вам скажу, приятель», — промолвил Скрудж. «Больше я этого не потерплю, а посему...» Тут он соскочил со стула и дал Бобу такого тумака под ложечку, что тот задом влетел обратно в свой чулан. «А посему, — продолжал Скрудж, — я намерен прибавить вам жалованья». Боб задрожал и украдкой подтянулся к линейке. У него мелькнула была мысль оглушить Скруджа ударом по голове, скрутить ему руки за спиной, крикнуть «караул» и ждать, пока принесут смирительную рубашку. «Поздравляю вас с праздником, Боб!» — сказал Скрудж, хлопнув Боба по плечу. И на этот раз видно было, что он в полном разуме. «И желаю вам, Боб, дружище, хорошенько развлечься на этих святках, а то прежде вы, по моей милости, не очень-то веселились». «Я прибавляю вам жалованья и постараюсь что-нибудь сделать и для вашего семейства». Сегодня вечером мы потолкуем об этом за бокалом рождественского глинтвейна. А сейчас, Боб Крэтчет, прежде чем вы нацарапаете еще хоть одну запятую, я приказываю вам сбегать купить ведерко угля и разжечь пожарче огонь. И Скрудж сдержал свое слово. Он сделал все, что обещал Бобу, и даже больше, куда больше. А малютке Тиму, который, к слову сказать, вскоре совсем поправился, он был всегда вторым отцом. И таким он стал добрым другом, таким тароватым хозяином и таким щедрым человеком, что наш славный старый город может им только гордиться. Да и не только наш, любой добрый старый город или городишко, или селение в любом уголке нашей доброй старой земли. Кое-кто посмеивался над этим превращением, но Скрудж не обращал на них внимания. Смейтесь на здоровье! Он был достаточно умен и знал, что так уж устроен мир. Всегда найдутся люди, готовые подвергнуть осмеянию доброе дело. Он понимал, что те, кто смеется, слепы, и думал, пусть себе смеются, лишь бы не плакали. На сердце у него было весело и легко, и для него это было вполне довольно. Больше он уже никогда не водил компании с духами, в этом смысле он придерживался принципов полного воздержания, и про него шла молва, что никто не умеет так чтить и справлять святки, как он. Ах, если бы и про нас могли сказать то же самое, про всех нас. А теперь нам остается только повторить за малюткой Тимом. Да осенит нас Господь Бог своей милостью.